Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия недели третьей Великого Поста протоиереем Александром Шаргуновым. Продолжит и завершит этот час вещания детская передача «Троицкий колокольчик». В 22 часа беседа директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с сотрудником миссионерского отдела Московской Патриархии, клириком Никольского храма в Отрадном, протоиереем Сергием Поповым, о тайной монашеской общине села Свердлово, бывшее село Новое, возникшее в 30-х годах 20 века. В нашем эфире эта беседа впервые прозвучала 21 января этого года. В 23 часа первая часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о вероучительных и нравоучительных основах православной культуры. Вторую часть лекции вы можете услышать через неделю в это же время.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка-ярмарка 40-40 проходит с 17 по 23 марта в павильоне 7А КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с Комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 17 по 23 марта в павильоне 7А с 11 до 19 часов. В воскресенье до 17 часов. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 31 марта по 5 апреля на ВДНХ в павильоне 69. Время работы с 11 до 19 часов. Телефон для справок 8-495-780-67-81. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 26 по 31 марта в Сокольниках для вас будут представлены святыни Урала, а также иконы, церковная утварь, книги, одежда и продукты питания. С 26 по 31 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках павильон 11.1. Вход свободный. От станции метро «Сокольники» будет курсировать бесплатная маршрутка.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя третья Великого Поста, крестопоклонная. Евангелие от Марка, 37-е зачало, 8-я глава с 34-го стиха по 9-ю главу, 1-й стих. Господь, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Крест — красота Церкви. Да будут эти слова нашим исповеданием веры, сердцем нашего великого поста. Да будет дано нам узнать благодатно эту тайну. Мы нуждаемся в ней. Кто из нас, слушая сегодняшние Евангелия, может сказать, что он свободен от страха крестных испытаний? Потому надо, чтобы Господь открыл нам красоту креста. «Возьми крест свой, — говорит Господь. Этот крест научит нас различать между скорбями, которые мы претерпеваем, и злом нашего греха. С одной стороны, все наши скорби, наши болезни душевные и телесные, наши трудности отношений друг с другом, все наши поражения и беды. Сила креста дает нам мужество противостоять окружающему нас распаду жизни. Благодатью креста мы должны исцелять эти раны, личные, общественные, любые. Ибо Отец наш, сущий на небесах, хочет, чтобы мы были живыми. Но в то же время мы должны терпеливо переносить эти скорби. И в этой красоте креста наша сила. Потому что эти раны, какими бы они ни были, касаются ли они нашего здоровья, или нашей страны, или всего мира, уже не наши. На кресте они становятся ранами самого Господа. В этом божественное сияние красоты креста. Он любит нас до принятия на себя наших ран. И с ним наше переживание скорбей обретает иной смысл, а не в свете силы его любви. Но Евангелие, благая весть, которую мы слышали сегодня, идет дальше. Речь идет о следовании за Господом до смерти. Это наша каждодневная жизнь. Но чтобы следовать за Ним, каждый призван взять свой крест, то есть отвергнуться себя. Мы понимаем, что это не просто противостояние скорбям или терпеливое перенесение их. Взять свой крест значит коснуться самого корня страданий и смерти, в которых лежит наш мир. Речь идет о нашем неприступном сердце. Отвергнуться себя значит сказать «нет» тому, что является в нас смертельным ядом, моему собственному суждению, моей собственной любви, моей собственной воле. Мир исполнен безумия, и мы вместе с ним. Мы думаем обрести нашу жизнь, исходя из нашего «я», замкнутого на себе, в то время как, поступая так, мы теряем ее. Божественная красота креста открывает нам, что только повернувшись спиной к своему суждению, к своей любви, к своей собственной воле, то есть обратившись к тому, кто не принадлежит себе, кто предает всего себя мне, я могу обрести жизнь, которая нашла меня и возлюбила меня. Вот исцеление, обретаемое нами, когда Дух Святой действует в нас, насаждая в самом сердце этого поста радость и сияние креста. Мы знаем, как горько и тяжко бывает отвергнуться своего собственного суждения, своей собственной любви, своей собственной воли. Но в том-то и заключается божественная сила креста, что если мы примем его, Дух Господень в нас и с нами скажет «нет» смерти и «да» Христовой любви. И вместо горечи и тяжести великая сила и сладость и радость наполнят наше сердце. Боже, очисти мя грешного! В этом сила креста. И это возможно, потому что крест — древо жизни, и Господь — плод его. Мы вкушаем этот плод, когда, совершая память его смерти и воскресения, принимаем в себя его тело и его кровь. Если нам все-таки кажется это трудным, обратимся с доверием к той, которая стоит у креста и дает нам без конца этот плод жизни. Душа человеческая дороже всего, что есть в мире. Ее надо спасать любой ценой, даже если цена кажется слишком высокой, по мнению многих. Мы принадлежим церкви мучеников и исповедников. Святые мученики свидетельствуют, отдать свою жизнь за Христа значит в полноте осуществить ее. В словах Господа нет никакой половинчатости и двусмысленности. Постыдиться Христа и слов Его, вроде сем прелюбодейным и грешным, означает искушение предпочесть во времена гонения отвергнуться Господа, нежели умереть за Него. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Речь идет о преображении Господнем, о воскресении, о будущей благодати, которую будет дано знать Церкви. Следование за Христом до смерти — путь, ведущий в Царство Божие, и оно открывается верным уже здесь, на земле.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении новоприставленного Бориса, отрока Сергия, Владимира, воина Владимира, Феклы, Симеона, Марии, младенца Алексия, воина Николая, Владимира, Иоанна, Сергия, Марии, Лидии, Петра, Ефима, Дарьи, Антона, Матроны, Виталия, Стефана, Анны, Марии, Раисы, Анатолия, Марии, Афанасия, Федора, Екатерины, Ивана, Александры, новоприставленной Анны, Никиты, Федора, Прасковьи, Елены, Ивана, Андрея, Лидии, Ольги, Лидии, Зинаиды, Петра, Ефима, Дарьи, Антона, Матроны, Виталия, Стефана, Марии, Андрея, Лидии, Александра, Андрея, Иоанна, Игоря, протоиерея Аркадия, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Марии, Валерия, Тамары, Анны, Лидии, Алексея, Николая, Татьяны, Михаила, Клавдии, Анатолия, Владимира, Бориса, Веры, убиенного Андрея, Федора, Клавдии, Вадима, Марии, Александра, Натальи, Дмитрия, Галины, Александра, Лидии, Клавдии, Антонины, Владимира, Ольги, Иоанна, Марии, Иерея Анатолия, Матушки Надежды, монахини Лаврентии, Владимира, Пелагеи, Иоанна, Евдокии, Анны, Михаила, Иоанна, Параскевы, Анны, Евдокии, Екатерины, Игоря. Вечная память.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем о предстоящей седмице крестопоклонной, а затем прозвучат рассказы, которые были опубликованы в начале 20 века в журнале «Русский паломник». крестопоклонная. В службе этой недели Святая Церковь прославляет Святой Крест и плоды крестной смерти Спасителя. Она износит Святой Крест на середину храма для поклонения. Святая Церковь, приглашая нас почтить Святой Крест, взывает: «Ныне ангельское воинство копиеносит древо честное, благоговейно окружающее и вся созывающая верное на поклонение. Приидите, убо постом просветившиеся, припадим ему радостью и страхом. Приступим очищеннее воздержанием, тепле облобызающего хваление древо всесвятое. На нем же Христос распинаем, спаси мир». Цель установления в третью неделю службы Святому Кресту открывается из прекрасных сравнений его Святой Церковью с райским древом жизни. Таким образом, Святая Церковь предлагает Святой Крест для духовного подкрепления проходящим подвиг поста, ибо ничто не может в такой мере и утешить, и ободрить, и вдохновить утомившегося духом христианина, как представление бесконечной божественной любви Спасителя, предавшего себя на крестный подвиг ради нашего спасения.
Воззрение на крест. Сгрустнется ли мне в тяжелые мгновенья, или ляжет на душу нещадная тоска, с душою робкую и полную смиренья гляжу на крест невольно я. И на душе отрадней, веселее, она святыми чувствами полна, и пред крестом Творца благоговея, к небесному любовью предана.
В конце XIX – начале XX столетия С благословения святого праведного Иоанна Кронштадтского выходил журнал «Русский паломник». Он пользовался огромной популярностью и расходился тысячными тиражами. Одним из самых излюбленных народных чтений были рассказы духовно-нравственного содержания о подвижниках благочестия, о бытовой жизни духовенства и простых обывателей. Поучительные истории трогали читателей своей искренностью. Многие из них были интересны и понятны как взрослым, так и детям. И сегодня вы услышите два рассказа из их числа. Отшельник. Уже второй день мы бродим по вековому бору. Второй день шуршат под нашими ногами прошлогодняя хвоя да мягкий опавший лист. Обступила нас со всех сторон лесная чаща. Темно-зеленым шатром сомкнулись над нами головы лесных великанов. Выползли на дорогу корявые корни дубов, протянули свои ветви кусты волчьего лыка да ломкой крушины. Лес заполнил весь край. Покрыл он и долины, разбежался по скатам пологих холмов и подступил к песчаным берегам и узким отмелям Днепра. Угрюм и неприветлив этот край Полесья, весь поросший вековыми лесами, окутанный синими туманами бесконечных болот. Теперь идет рядом со мной низкорослый крестьянин с желтоватой, точно мочальной бородкой, в худых липовых лаптях, рваной свитке, с печатью крайнего уныния и подавленности на землистом лице. Беден народ, бедны и убогие лесные села. На небольшой поляне Поруби ютится жалкий серый поселок Сосновичи. За селом, на расстоянии не более 3 верст, на берегу болотистой речки Перелесенки, стоит небольшая деревянная хата местного знахаря и пасечника деда Карпа. Срублена она из толстых неотесанных сосновых бревен. Крепко закупорены щели желтым лесным мхом, а крыша покрыта снопами очерета и соломы. Несколько вишневых деревьев склонили ветви на самую крышу. Растут перед окнами невысокие раскидистые кусты красной смородины и крыжовника. За хатой среди порослей молодого березняка раскиданы деревянные пни-ульи, над которыми с непрерывным жужжанием носятся тучи пчел. Был жгучий полдень, когда мы пришли на пасеку. Дед Карп сидел в тени под хатою и сосредоточенно чинил дырявый бредень. Небольшая рыжая собачонка с лохматой, как войлок, шерстью бросилась нам навстречу с громким сердитым лаем. Дед кликнул ее назад и, заслонив глаза ладонью, пристально всматривался в гостей. Мы подошли и поздоровались. Передо мною сидел высокий старик с ясными кроткими голубыми глазами и седой длинной бородой. Белая пасконная рубаха лежала длинными складками на его худом теле, на поясе болтались деревянный гребень и 2 ключа какой-то странной формы. На загорелом обветренном лице старика играла ясная тихая улыбка. «Пожалуйте, господин, в мою келью. Что же стоять на солнце? Охотились, должно быть». Дед бодро встал и широко открыл дверь хаты. Мы вошли. В прохладных полутемных сенях стояли деревянные катки, покрытые чистыми сосновыми досками. Лежало несколько старых бредней, а на полках была расставлена глиняная посуда, как оказалось, работа самого деда Карпа. Стены хаты были чисто выбелены звездкой. В красном углу под образами стоял небольшой стол, покрытый каемчатой скатертью, а по стенам были развешаны пучки сухих трав. Пахло душистой липой и пряными цветами. Солнечный свет широким ярким снопом врывался в окошко, и под ним ярко горели вызолоченные венчики на иконах, блестели и переливались разноцветные стекла дешевой лампадки, веяло тишиной и миром. Мы уселись на деревянной скамье, а дед принялся хлопотать над самоваром. На полке под образами лежали книги в старых затасканных переплетах. Здесь были Евангелия, Библия на церковно-славянском языке и календарь 1872 года. Одна из страниц была заложена обрезком красного кумача. Очевидно, дед Карп скрашивал одиночество чтением. Не без любопытства всматривался я в убогую обстановку сильного духом старика, о котором священник соседнего села говорил как о человеке не от мира сего. О своей прежней жизни редко с кем беседовал старик. Известно только было, что дед Карп когда-то был одним из самых богатых купцов-старообрядцев посада ветки Могилевской губернии. Вниз по Днепру до Киева и даже до Екатеринослава ходили его барки, нагруженные хлебом, а амбары и склады товара были и в Могилеве, и в Минске. Рассказывали, что у него были и жена, и сын, но давно умерли, что он раздал все свое богатство и пришел доживать век в лесу в одиночестве, как истый отшельник-монах. Дед не любил, когда его об этом расспрашивали. Что было, то прошло. Назад уже не вернется. А жить уже, слава Богу, недолго, — говорил он особенно любопытным собеседникам, и на этом прекращал разговор. Окрестные жители знали его как благочестивого человека и лекаря, и со всеми своими нуждами стучались в его дверь. Придавит ли человека какое-нибудь безысходное семейное горе, заболеет ли кто в семье или просто захочется отвести душу от ежедневных дрязг, все они от мала до велика идут на пасеку. Дед лечит болезни настойками целебных трав, читает главы Евангелия, утешая тоскующих, дает всевозможные советы практической жизни. Дед вошел, принес шипящий самовар, связку баранок и большую посудину душистого сотового меда. За чаем мы разговорились. «Не скучно тебе жить здесь одному?» «Чего же скучать? Кругом благодать Божия. Лес шумит, птицы по зорькам перекликаются. Всякая трава по-своему шепчет и силу свою имеет. Ты, барин, только вслушайся да пойми, что всякая тварь говорит, и сердце твое, как птица, заколышется да забьется. Красота Божия в лесу. Да, летом хорошо, но зимой ведь жутко и скучно. Я думаю, твою келью с крышей заносит. Заносить-то оно заносит, но на все воля Божия. А только и зимой хорошо. Зайчишки к самой двери подбегают, я им хлебные корочки да капусту бросаю. Снегири краснобокие на вишнях посвистывают, синицы стрекочут. Что зимой, что летом, одинаково благодать да красота Божия. Вам, горожанам, не понять этого. Отступил от Господа человек, и ни твари Божией, ни брата своего не любит. Что, разве не правду говорю? Правда, согласился я, и разговор на минуту замялся. Ну, а чем ты живешь, дед? Деньжонки свои имеешь, что ли? Прежде имел, да большой от них соблазн и погибель. Нет теперь у меня ничего. Вот мед продаю, грибы сухие в город посылаю. У Господа Бога милости много, на всех хватает. Грех запасы чинить. Смерть, что рубаха к телу близка. Ни веси, ни дня, ни часа. Богатством да корыстью ни души не успокоишь, ни жизни вечной не стяжаешь. Скорее верблюд пройдет в игольное ушко, чем войдет богач в Царствие Божие. Был я богат, да миновал меня Бог от богатства». «А в церковь часто ходишь? Тебе очень далеко». «Нет, недалече. Лесом-то дорога неутомительна. Идешь, смотришь да слушаешь. Укрепляет пока Господь. А может, как стар совсем стану, ближе к селу да к погосту переберусь». «А давно ты здесь живешь?» «Да годов 20, а может, и все 25 наберется. Прежде я жил за Днепром, в Черниговской губернии. Тоже пасеку держал. Ну и пчела там не пошла, и народ озорной. Все нет-нет, да и норовит тебе, чем попало, досадить. Креста на груди не чтит». «А сколько тебе лет?» «Мне-то 8-10 к концу подходит». Дед задумался. Солнце клонилось к западу. Его косые лучи ярким красноватым светом скользили по стволам сосен, золотом горели развесистые вершины высоких берез. Я поблагодарил его за гостеприимство и стал прощаться. Он не удерживал. «Будешь в лесу, заходи снова отдохнуть, чайку попить, побеседовать». Мы вышли из пасеки. Лес уже собирался на отдых. Угасал ровный свет на его вершинах. Сонно посвистывали мухоловки да зяблики. Слышнее разносился в бодром воздухе смолистый запах сосны и грибов. Тихо опускалась чудная ночь. Окутывала полным непроницаемых тайн покровом громады дерев-великанов и сеяла повсюду чарующие сны и безмятежные грезы. И вспомнились мне слова: «Пойми, что говорит тебе всякая тварь, что шепчет лес, и не будет в сердце твоем ни уныния, ни злобы». Сейчас прозвучит еще один рассказ, который был опубликован в начале 20 века в журнале «Русский паломник». Он называется «Добрый инок». Много воды утекло с тех пор, как произошло мое знакомство с отцом Марком. Окажется, что это случилось недавно. Все подробности этого события, сыгравшего важную роль в моей жизни, несмотря на время, сохранились в моей памяти. А фигура отца Марка, как живая, стоит перед глазами. В ту пору я, 9-летний ученик Эннского духовного училища, круглый бесприютный сирота, чтобы не нарушать спокойствие начальства, ссылался, как мы выражались, вместе с другими подобными мне бездомниками, в Кий-монастырь на все летние каникулы. Жилось нам здесь вольготно. Излюбленным местом у нас был огромный монастырский огород. Не проходило дня, чтобы мы всей ватагой не совершили сюда опустошительного нашествия. Отец Марк заведовал монастырским огородом, а потому был вместе и нашим врагом. При встрече с ним мы почтительно сворачивали с дороги. «Уже попадетесь», — ворчал он тогда. Появление отца Марка в огороде доставляло нам величайшее удовольствие. «Отец Марк идет», — проносилось между нами. Мы делали вид, будто ничего не замечаем. «Это что такое? Опять здесь», — грозно возглашает он, направляясь в нашу сторону. Близко подпустив его к себе, мы стремительно вскакиваем и в рассыпную. «Отец Марк за нами». «К отцу игумену право пойду, ишь пострелы вольница», — задыхаясь, произносил он после бесплодной беготни за нами. Мы начинаем теребить его за полы подрясника и всячески стараемся вызвать на повторение погони. Но он знает, в чем дело. Бессильно махнет рукой и уйдет. А мы снова располагаемся между грядами. Как ни бдительны и зорки были мы к появлению отца Марка, но как-то просмотрели. «Попались такие голубчики», — торжественно провозгласил он, незаметно подкравшись к нам. «Теперь я вас». Товарищи мои, не потеряв присутствие духа, пустились по обыкновению во все стороны, а я стоял, испуганно глядя на отца Марка. «Давно добираюсь, давно», — протянул он руку к моим вихрам. Я прибегнул к единственному средству, в пригодности которого убеждался в подобных случаях неоднократно. Пустился в слезы. Отец Марк, должно быть, не ожидавший ничего подобного, остановился. «Как тебя зовут?» — растерянно спросил он. «Павлик. Родители-то у тебя есть?» «Нету». Отец Марк еще более растерялся. «Так что же ты раньше-то не сказал?» «Пойдем ко мне», — неожиданно переменил он тон, взяв меня за руку. В келье у отца Марка причудливо распевал кипящий самовар. «Садись, чаю попьем», — ласково обратился он ко мне. Я, закрыв рукой глаза, уселся. Отец Марк налил чашку и положил передо мною кусок сахару. «Пей». Я нет-нет, да и всхлипывал. «Эк ведь разошелся. Больно тебе, что ли?» — взглянул он на пострадавшее место моей головы. «Нет, не очень. Ведь сам же, чудак-то эдакий, виноват.
«Сорванцы, прости, Господи!» — сердцем проговорил он. «Ведь, думаешь, не жалко вас, сироты вы бедные?» «Спасибо!» — смотря куда-то в сторону, поблагодарил я отца Марка, когда выпил стакан чаю. «С Богом!» — отвечал он. «Да постой-ка, вот тебе еще!» — сунул он ломтик булки. «Завтра приходи опять!» Я радовался неожиданному исходу. С этого дня началась моя дружба с отцом Марком, не прекращавшаяся до его смерти. Келья его стала постоянным моим местопребыванием. С утра забирался я туда без всякого приглашения. Садился за чай, за обед. Неизменно сопутствовал отцу Марку во всех его прогулках, болтая ему все, что приходило на ум. «Эх ты, ягоза, ягоза», — промолвит иногда он. «А умеешь ты по-славянски читать?» — как-то неожиданно спросил отец Марк. «Еще бы! Ну так прочтем по вечере до акафист сладчайшему. Мы становимся перед иконами, я с книгами впереди, а отец Марк сзади. И начинаем по вечере. Господи, помилуй меня грешного!» — сокрушенно вздыхал он, слушая мое звонкое чтение. Во время акафиста отец Марк опускался на колени и горячо молился за меня. «Господи Иисусе Христе, помилуй раба Твоего, сирого отрока Павла. Спаси его, Матерь Божия, сохрани его под кровом Своим. Дай ему разум, пособи ему в учении». Слышал я простые искренние слова отца Марка и, охваченный молитвенным настроением, опускался на колени. «Молись, молись, Павлик, Господь не оставит. Он сироту и вдову приемлет». Я полюбил чтение по вечере, утренне, и иногда сам заявлял. «Отец Марк, будем сегодня читать». Как же, радостно соглашался он. Иногда вместо чтения мы пели. Чаще всего или помощник и покровитель, или же волною морскую. Любимое песнопение отца Марка. Лето незаметно подошло к концу. Нам пора было отправляться в училище. Радостно настроенный предстоящей встречей со своими товарищами, сияющий, я влетел в келью отца Марка. «Отец Марк, я сегодня еду, пришел проститься». «А, сегодня?» — как бы испуганно переспросил он, отвернувшись к столу. Губы отца Марка как-то особенно дрогнули. «Прощайте, отец Марк», — произнес я, храбро направляясь к двери. Мне вдруг стало невыносимо больно смотреть на отца Марка. Слезы начинали подступать к горлу. «Постой, постой, простимся как следует», — услышал я дрожащий его голос. Я остановился и зарыдал. «Спасибо вам, отец Марк, спасибо». «Ну-ну, полно, что ты», — захлебался слезами отец Марк. Мы молча опустились на стулья, понурив головы, стараясь не встретиться взорами. «Помолимся», — положил он конец тягостному молчанию, поднимаясь с места. «Смотри же, не забывай Бога. Молись каждый день. Учись хорошенько, не шали», — наставлял он. «Господь благословит». Наша бричка уже выехала за монастырские ворота. Я начинал успокаиваться, как вдруг показался отец Марк с развивающимися волосами в одном подряснике с узелком в руке. «На тебе на дорогу», — поравнявшись с воском, подал он узелок. «А это на гостинцы», — сунул он в руку кредитку. «Прощай, Господь не оставит, не скучай», — отрывисто проговорил отец Марк, круто направляясь обратно. И все время пребывания в училище я проводил каждое лето в этом монастыре. Отец Марк всегда встречал меня с распростертыми объятиями. «А, приехал, приехал!» — едва выговаривал он от радости. «Пойдем, пойдем скорее ко мне». Келья у него была в том же самом виде, в каком и оставалась. Точно прошел не год с моего отъезда, а день. «Ну-ну, сказывай, как там жил. Что у тебя нового?» — закидывал он меня вопросами. И я без утайки выкладывал отцу Марку мою жизнь за время разлуки. Малейший успех с моей стороны — вызывал в нем неподдельную радость. «Вот спасибо, утешил, ай да ты!» — восклицал он. Отец Марк, участливо вникая во все мои нужды, заменял мне и отца, и мать. Благодаря бесконечной доброте мне не пришлось испытать всей тяжести суровой сиротской доли. «Пиши, как деньги понадобятся, пришлю», — неизменно слышала я от него при каждом отъезде. Позже, когда мне уже не было необходимости проводить лето в монастыре, я считал своим долгом навещать отца Марка, чем доставлял ему величайшее удовольствие. «Ну, спасибо, спасибо, не забываешь, старика», — оживлялся он. Погостив недельки две, я, обновленный бесхитростными и теплыми беседами, с запасом новых сил уезжал из монастыря. Время брало свое. Годы заметно отражались на отце Марке. Он посидел, сгорбился и частенько жаловался на здоровье. «Эх, Павлик, старею, шибко старею. Глаза плоховаты что-то, да кости при погоде ой как ноют. Видно, помирать пора. Что же будет с меня? Пожил и довольно, и честь надо знать», — говаривал он при наших свиданиях. Сердце у меня болезненно сжималось при виде старческой фигуры отца Марка. Слезы невольно подступали при этих словах. «Помру, скоро помру», — повторял отец Марк при последнем свидании. «А вот что, Павлик, дай-ка я тебя благословлю. Господь знает, придется ли свидеться, а так все же лучше, ведь тебя некому и благословить-то». Он благословил меня иконой Богородицы. Прощание наше на этот раз вышло особенно трогательное. Обнявшись, положив голову друг другу на плечи, мы горько рыдали. Отец Марк вышел на крыльцо и, приложив руку к заплаканному лицу, стоял до тех пор, пока не скрылся от его взоров увозивший меня тарантас. Больше мне не пришлось свидеться с дорогим и добрейшим отцом Марком. Его предчувствие смерти оправдалось скоро. Возвратившись от службы, отец Марк почувствовал себя худо. Едва успели его исповедать и приобщить святых тайн, как он скончался. «Я люблю бывать на могиле отца Марка и переноситься в прошлое. Слезы невольно навертываются, когда встает в моей памяти образ добрейшего инока, заменившего мне отца и мать. Ему я обязан многими беспечальными днями детства и юности». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго! До свидания!
Thank you. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.